Я прочитаю отрывок из книги Деяния Апостолов, 15 глава, с 32 стиха до конца главы. Это наш раздел. И мы закончим изучать 15 главу книги Деяния Апостолов. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они были с миром отпущены братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии и уча благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка, отплыл на Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, будучи получен братьями, благодати Божией, и проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви. Мы с вами говорили, что эта глава выражается одним словом – конфликт. В этой главе конфликтов больше, чем ожидалось. И всякий раз, когда мы говорим о конфликте, оно вызывает у нас отрицательное восприятие. Конфликт – это всегда плохо. Особенно, когда конфликты происходят в церкви. Мы знаем, что Бог для церкви установил очень высокий стандарт. Я хочу снова и снова повторять, друзья, что церковь – это единственное учреждение на земле, утверждение на земле, через которую Бог работает в этом мире. Нравственно, духовно, ведя этот мир к спасению. Церковь неудобна для этого мира, потому что церковь изобличает грехи этого мира. Церковь сопротивляется стандартам этого мира. Церковь не подчиняется принципам этого мира. Все, что нравится миру, не нравится церкви. И все, что нравится церкви, не нравится миру. Даже при всем этом, мир наблюдает за церковью. И когда стандарты церкви занижены, мир радуется. И они говорят: если церкви можно это, можно и нам. Если церкви венчают однополые браки, почему нам нельзя? Когда разрушены все вот эти вот основания, трудно сказать: вернитесь и делайте вот так. А люди скажут: а зачем? А где нам? Покажите нам пример, покажите нам образ, покажите нам модель, покажите нам стандарт. К сожалению, когда нет этих стандартов, у этого мира нет надежды. Так вот, говоря о всех этих сложностях, которые происходят внутри церкви, огорчение не просто для церкви, но это плохой образ для мира. Мы можем говорить что угодно. В церкви такие же грешники, со своими сложностями и много-много других в виде оправдания. Но оно не должно нас оправдывать. Это на самом деле факт, что в церкви искупленные грешники. И грешники, между которыми могут быть напряжения. И мы видели, что эти напряжения были в начале главы, когда эти искупленные грешники учили друг друга, как правильно нужно спасаться. Вышло напряжение, потом мы видим в других моментах культурного аспекта, да, когда люди разбирались, как нужно уважать друг друга, что есть, что не есть, как одеваться, и, может быть, какие-то нюансы речи, и здесь вызывалось напряжение. И в этой части мы видим, что напряжение, оно таким же образом существует. Я хочу вернуться к нашему немножечко тексту, да, и посмотреть на его развитие. Когда конфликт доктринальный закончился в церкви, и церковь снова делегировала своих служителей, Варнаву и Павла, в Антиохийскую церковь, они добавили к ним еще двух, отметьте себе, выдающихся лучших и служителей Иерусалимской церкви. Всегда церковь посылает лучших, с хорошей репутацией, духовно зрелых. Они сказали, что это были люди, пророки, да, то есть знающие Писание, проповедующие Слово, разбирающиеся в Слове Господнем, для того, чтобы Варнава и Павел в свою пользу не сказали то, чего не было на самом деле. Хотя я уверен, что внутри самой церкви люди доверяли Павлу и Варнаве. И вот эти люди какое-то время, Сила или Силуан, его еще было полное имя, и Иуда, не Искариот, хочу тоже сделать такое примечание, потому что он давно уже умер к тому моменту, распространенное имя было, пришли и наставляли Словом Господним церковь. хочет видеть, что должно быть в церкви. Обратите внимание на этот текст. Наставляли Словом Господним. Не представлениями и театральными постановками. Не развлекали людей. Потому что мы живем как раз в такое время, когда можно сказать все, что угодно. И Слово Божие я имею в виду. Но сказать людям нечего. Потому что они это слово упразднили. И думают, что публике нужно позитивное мышление. Нужны какие-то поверхностные тексты Писания, чтобы они не обижали людей. Чтобы они были мягкими. Вы знаете, как один проповедник высказался? Мягкие проповеди делают сердца жесткими. И наоборот, жесткие проповеди, достигая сердец, делают сердца мягкими. Потому что это истинное слово. И то, чем занимались тогда апостолы, наставляли людей, говорили им о пути спасения, они это делали. И мы видим плод этого наставления. Что вот эти слабые, разрозненные группы церквей, они смогли покорить свое влияние, вот ту тогдашнюю дикую неапостольную Римскую империю. Бог работал через них. Но возвращаемся к нашему тексту. Прошло время, а Иуда, он понял, что время его миссионерского служения в сирийской Антиохии закончилось, он вернулся в свою родную церковь. По каким-то причинам Силуану рассудилось остаться там. Мы не знаем, очень интересно, да? Как Бог работает в сердце одного человека, как в другом. Мы не знаем, ничего не сказано. Ни об откровении, ни о сновидении, ни о призвании. Просто рассудилось. Один остался, другой ушел. И вот дальше Павлу приходит мысль. Очень мудрая мысль. Очень своевременная мысль. Варнава, пойдем посетим наших братьев, те вновь образованные общины, те церкви, которые мы вкладывались, как они там живут. Мы знаем, что к тому моменту они их не оставили просто так, они оставили там служителей церкви, они каким-то образом показали им структуру церковной жизни, но как лидеры они должны были прийти и снова посмотреть, как живет Божий народ, насколько они усвоили это слово. И если вы помните, да, что в этот где-то период появилась или вышла из-под пера Павла послание Галатам, и в это время приблизительно написал послание Иаков. Церковь уже имела какую-то письменность, пусть, по крайней мере, в ближайшем таком диапазоне географическом, но они могли читать Слово Божье, перечитывать, вникать. Все бы ничего. Но Варнаве захотелось взять снова с собой Марка. Павел говорит, не возьмем. А Марк говорит, возьмем. А Павел говорит, не возьмем. И вот так они между собой разговаривают. А знаете, что не так? В нашем тексте сказано, что между ними произошло огорчение. Это, если мягко выразиться, не совсем точный перевод. А если прямо сказать, совсем не точный перевод. На самом деле, эта фраза звучит так, между ними произошла ссора, раздражение, скандал, конфликт, что привело к разделению их друг от друга. И вот эта грамматическая конструкция, она показывает, что они не просто повздорили, сказали, Марк, ты опять здесь нарисовался, ну вот, не раздражайся. Все хорошо запланировано, мы идем вместе, а ты вот, Варнава, Павел, ну ладно тебе, ты всегда вспыльчивый какой-то, дай же парню как-то вот почувствуй себя настоящим мужчиной, много он уже рассказал, мне это все принял, давай. Ничего подобного. Попробуйте включить свое воображение и представить, как они могли между собой аргументированно ссориться. Лука чуть-чуть записал, Павел полагал не брать Марка, который их оставил. Я догадываюсь, что там могли быть самые нелестные слова в адрес Марка. Он предал нас, он бросил нас, он подставил нас. Мы его взяли с собой, а как это выглядело? А что это такое? Варнава, в свою очередь, мог говорить, Павел, секундочку, посмотри на этого человека. И вот в этом всем процессе между ними был продолжительный спор. Я предполагаю, что во всем этом процессе церковь наблюдала за всем этим событием.
Потому что они не там где-то в братской комнате это все решали, а потом вышли такие, да, вот уголки у них еще прожатки, ну все, братья и сестры, помолитесь, раз мы поехали. Между ними произошел серьезнейший конфликт. Огромного уровня. И вот если посмотреть на этот конфликт, он не приносит, казалось бы, чести верующим людям. Он не приносит чести самой церкви. Но это факт. Если бы вы были членом Антиохийской церкви, кого бы вы поддержали? За кого бы вы проголосовали? Кто за Варнаву? Есть такие, кто за Павла? Чуть-чуть больше кто-то. Не уверена. 50%. Или воздержался. Или. Очень сложный вопрос, не так ли? Очень сложный. Я хочу сейчас привести некоторую аргументацию в пользу Варнавы. Послушайте. Во-первых, Варнава был более духовно зрелый, чем Павел. Он раньше уверовал. А Варнава был тоже из благородного сословия. Он достаточно хорошо разбирался в Писаниях. Он был также иудеем, он был также в контакте с язычниками, он понимал эту культуру хорошо. Он был гибким. Он мог быть в одной культуре, в синагоге среди евреев, он мог быть среди язычников и чувствовать себя там комфортно. Это не был узко заточенный какой-то специалист, который вот в этой сфере он что-то может, а в остальных не может. Это был квалифицированный слушатель. Это во-первых. Во-вторых, Варнава был лидером в первом миссионерском служении. Церковь ему поручила и Павлу, и он был как бы руководителем этой группы. Поэтому, идя на повторное такое служение, да, посещая этих, он имел преимущество решать, кого брать, а кого не брать. Более того, Варнава обладал такими качествами, которыми, возможно, Павел не обладал. Личностными качествами, которые, кстати, Варнава же послужил Павлу. Помните, когда Павел уверовал? И он взял его как новообращенного и еще, вот скажем, такого необтесанного христианина, хотя бы работал с ним какое-то время. Варнава, будучи наставником его, привел к апостолам и представил его. То есть репутация Варнавы была, просто скажу, зашкаливала. Никто не исследовал. Варнава сказал, ему поверили на слово. Павел или Савл уверовал, Варнава сказал, да, он наш брат. Все. Поэтому думать о том, что Варнава здесь где-то там сбился, да, вот с каких-то там ориентиров, очень, ну, сомнительно. Но более того, зная вот эту специфику сердца Варнавы и его характера, наверняка он хотел дать Марку шанс. Но ведь не просто так, да, вот Марк опять там появился, и он не с мамой там где-нибудь лапти вязал, или чем-нибудь занимался в Иерусалиме, когда он понял, это не мое дело, каким-то образом он появился в церкви, с Иерусалима пришел в Антиохию, проявил желание снова идти. И Варнава очень чуткий человек. Он сразу же заметил, стоп, это лепкий материал. Можно с ним работать. Можно с ним работать. Но, наверное, самый последний. Они были родственниками. Варнава был дядей Марка. Вот. И просто если его родственник хочет вкупе со всеми вот этими характеристиками, почему бы его не взять? Оно могло выглядеть так, что Варнава мог сказать, я беру его под свое крыло, на свою ответственность. Павел сказал, нет, мы не пойдем. Теперь посмотрим аргументы в пользу Павла. Я вам признаюсь, я больше на стороне Павла. И я хочу, чтобы вы поняли вот эту аргументацию. Я не сказал, что я на стороне Павла. Больше. Первый аргумент. Павел лично был призван, избран апостолом Иисуса Христа, самим Христом. Варнава не был призван. Хотя в некоторых текстах Писания мы встречаем, что Варнава был апостол, но апостол в широком смысле, или апостол с маленькой буквы. Павел был апостол с большого буквы, как 12 апостолов. Павел был апостолом язычников. У Павла было призвание, сам Господь его призвал, Варнава не был призван. И неважно сейчас вопрос времени, кто раньше говорил, кто позже. Вопрос самого факта. Павел был призван апостолом. Во-вторых, первый раз, когда они шли на миссионерское служение, Дух Святой призвал, откройте 13 главу, 1 стихи, и вы увидите, Дух Святой призвал на служение Варнаву и Павла. Марк не был призван, что подтвердил его уход. И Павел понимал, что мы берем Марка с собой в нагрузку. Не было откровения от Духа Святого, чтобы Марк был с ними. В этот раз подобная ситуация. Поэтому Павел сложил все эти вещи вместе и понял, что Марк не должен был быть. Это один из аргументов. Еще один аргумент. Своим несогласием брать Марка, Павел хотел показать абсолютную важность посвящения миссионерскому служению. Он понимал, что это не прогулка. Это не просто туристический какой-то визит, посетить церкви. И вот в каждой церкви тебя накормят, напоят, ты переспишь. И потом вот так вот прошел по всем церквям и вернулся с кучей селфи-фотографий. Да, вот я здесь был, я вот там был, я вот это, посмотрите, вот у этой пальмы. И вот здесь на реке, там, в этой церкви я выступал, там вот где-то подарки давал, и там его сфотографировали. Ничего подобного. Он должен был понимать, что его могут ждать там побои, шрамы, отвержение, ненависть и, в конце концов, возможно, смерть. Кто-то из проповедников очень удачно подметил, что жизнь Павла была такой, что каждый раз, когда он шел на миссионерское служение, он не писал письма и не спрашивал, как там гостиницы, есть ли для меня номер. А что он мог узнавать? Есть ли свободные места в тюрьме? Вот чаще всего, где Павел мог оказаться. Либо власти его могли арестовать и в тюрьму посадить, либо народ мог сойти с ума, просто побить его камнями и выкинуть его, потому что он пришел тут их местных богов разгонять или дискредитировать. Вот то, что, чем выглядело тогда миссионерское служение. Поэтому Павел хотел Марку показать, Марк, это не прогулка. Ты не можешь взяться за плуг и идти, и оглядываться назад. Это абсолютно несовместимо. Еще один аргумент. В 40 стихе 15 главы мы видим, что сама церковь дает благословение на служение Павлу и Силуану, а не Варнаве и Марку. Для меня это, по крайней мере, очень важный аргумент. Именно их церковь благословляет. И последний аргумент. После этой главы Варнава больше никогда не встречается ни в одном эпизоде книги «Деяния апостолов» как подтверждение того, что Дух Святой побудил Луку писать именно служение апостола Павла. Вот вопрос. Может быть, я его неверно поставил, за кого бы вы проголосовали. Но в этом конфликте церковь приняла решение поддержать Павла. Они помолились о нем, благословили, и эта команда отправилась на служение. В остальной части, да, вот проповеди, я хочу вот что сделать. Говоря о конфликтах, может быть, создавая это вот напряжение у нас, создавая, или, может быть, рождая эти вопросы, Господи, не рискуешь ли ты, что вот эти вот люди, человеки, грешные, конфликтные между собой, они опорочат твое имя, испортят твое дело, заблокируют абсолютно все твои планы какие-то, что ты не достигнешь этого мира благовестия, и многие спасенные еще не спасутся и не уверуют. Мы должны преклониться пред Богом мудрым. И вот название этой проповеди, или последующая, или ключевая мысль, это Бог, обращающий зло в добро. Что Бог умеет, и не просто умеет, а хочет сделать, чтобы все эти человеческие ошибки, все эти напряжения, какие бы ни были, какой тяжести, в каком объеме, в какой последовательности, Он берет это и обращает в добро, в благо. Потому что это Его церковь. Это Его церковь. Друзья, мы должны восхищаться. Я знаю, что мир, который отвергает церковь, он сразу же откроет календарь и скажет, посмотрите, в 1054 году церковь разделилась на западную и восточную, католики и православные. И только сейчас была первая попытка поговорить о каких-то околовсяческих вопросах в мире, там, экология, да, там, терроризм или еще какие-то вопросы, связанные с христианством, не касались спорных вопросов. И вот столько лет, представляете, с 1054 года церковь во взаимном отлучении. И она теперь может на самом деле иметь аргументы, чтобы говорить, а вы мне не нужны. Вы между собой, имея одну книгу, не можете разобраться. А потом они могут перелистнуть еще один календарь. Листик календаря, да, и сказать, что в самой католической церкви в 1517 году был раскол. И вот появились протестанты. А внутри протестантов раздробилось столько вот этих вот микро каких-то деноминаций, что просто за голову берешься и думаешь, что это вообще такое. Не чтобы это был монолит, да. Церковь мощная, однородная, целостная во всех своих проявлениях. Я думаю, конечно же, это была бы огромная слава Богу. Но всего того, что в церкви находятся люди-грешники, и для нас пример того, что мы видели еще в 5 главе Напряжения, когда Анания и Сапфира в церкви создали этот греховный прецедент, когда церковь в 11 главе Деяний восстала против Петра и задавали ему вопросы, какое ты право имел ходить к язычникам, а потом в 15 главе. Все это не способствует, а наоборот, как-то отдаляет или ослабляет желание вот, быть в церкви. Но если бы это наше было только учреждение, то что мы сами его придумали, и придумываем правила, как в каких-то случаях решать конфликты, как разбираться с этим, кого там на место ставить, кого не на место ставить. Бог всем управляет. Я просто хотел бы несколько иллюстраций вот того, как Бог обращает зло в добро. И я хотел бы опереться на самые такие ключевые, самые известные в Библии. Первая из них, просто ярчайшая, это история с Иосифом. Помните, когда вот этот юный парень, лет 17, а ну максимум, может быть, 20 лет, когда ему было, когда он оказался в плену. Вот пропустите через себя это состояние, когда вдруг вы оказываетесь не просто в других условиях, а вас предательски туда отправили. Вас оклеветали, принесли уже похоронку отцу, сказали, папа, вот его одежда вся в крови, мы ходили, искали, возможно, дикие звери его скушали. Этот человек еще не сформирован как личность, но уже оказался абсолютно в другой культуре. Вдали от отца. И он начинает служить не семье и в семье, а кому-то другому. И потом сюжет усиливается настолько мощно, что он оказывается еще в египетской тюрьме. И причем без причины, безвинно в данном случае. И там эти же вопросы, Господи, что со мной происходит? Неужели вся моя жизнь так пройдет? Что это? Я не могу понять. Если бы ему кто-то тогда сказал, Иосиф, любящий Бога, призванный по его изволению, все содействует ко благу. Что бы он сказал? Иди ты подальше. Да? Не работает это в моей жизни. Какое благо? Я в тюрьме сижу. Я вдали от дома. Я раб. Какое благо? Посмотрите, как Бог действует. Это Бог. Это его почерк. Это его шаги. Это его... Вот почему Моисей тогда писал много таких поправок. И Бог был с ним, и Бог был с ним. И расположил сердце того. Иосиф не знал, что Бог расположил сердце. У Иосифа были свои факты. Я в тюрьме, все. А то, что где-то Бог там благословляет, располагает сердце Потифара или фараона, или еще каких-то людей, и в камеру подсаживает еще каких-то ребят, у которых своя там жизнь, да. Иосиф не знает всех этих пазлов. Или вот это вот картинки, вышивки. Он только видит одни узелки. Только это. И Бог разворачивает ему картину. Бог разворачивает ему картину. Иосиф, смотри. Вот я хочу процитировать из 50 главы книги Бытия. Вот это его исповедание, его речь, когда он вот просто представил братьям своим. Послушайте. вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Никто не задаст Богу вопроса, почему ты устроил вот такой сложный путь для того, чтобы благословить израильский народ. Мы не знаем. Единственное, что мы можем преклониться перед ним и сказать, ты мудрый, и слава тебе за это. И Бог не дал Иосифу перегореть в этом плане, чтобы он разуверился, чтобы он сказал, да ненавижу эту религию, да ненавижу все это, что происходит. Я рожден, чтобы жить комфортно, в достатке, иметь свою семью, радоваться, быть счастливым человеком. Что это такое? Если бы, глядя за ним со стороны, за Иосифом наблюдали, могли бы сказать, вот, человек образец веры. И потом они могли сказать, куда он исчез? Ой, ты знаешь, несчастный случай, он в Египте. А как он там в Египте? Может быть, как-то бизнес свой открыл, может быть, ему неплохо там. Да нет, он в тюрьме, к сожалению. Ну, спасибо. Но история не закончена. Книга не написана. Композиция не завершена. Не прозвучал этот финальный аккорд. Как Бог развернул? Как Бог развернул ситуацию? Вся семья перебирается в Египет. Ему дают лучшие земли. Иосиф возносится до такого положения политического, что сам фараон приходит к нему за советами, что он стал вторым человеком или равным фараону, кроме там главной печати, где он мог ставить. Он решал всей, управлял всей экономикой многие и многие и многие годы. Вот почему он сказал это. Вы умышляли против меня зло. Да, вы достигли этого. Мне было больно, мне было одиноко, мне было непонятно, мне было крайне тяжело. Но есть Он, который обращает зло в добро. Вам известен такой Бог, братья и сестры? Или чтобы в нашей жизни происходило только зло? Вот так везде все плохо, и плохо, и плохо, и плохо. То жарко, то сквозит, то холодно, то знобит, то потеешь, то туфли тесные, то болтаются, то еще чего-нибудь. И постоянно, да, то вот зубов нету, то теперь есть зубы, где зубную пасту купить, а вот то еще чего-нибудь. И всегда найдутся причины для того, чтобы быть недовольным. Это очень плохое состояние. Я думаю, если бы Господь меня хотя бы на неделю вот поместил в такие условия, как Иосифа, я бы, наверное, взвыл, как не знаю кто. Возможно, Бог бы не допустил такого, поэтому я не Иосиф, что он не сделал этого. Но сам принцип, сила была не в Иосифе, а в том, кто был в нем и с ним. Сила была в этом юноше благодаря Богу. Вы видите? Вот где красота. Я перескакиваю в Новый Завет. Таких историй в Библии много. Задайтесь с целью. Исследуйте эту сферу, как Бог использует зло, которое приходит, даже люди сами его делают, и потом он это обращает в благо и в добро. Например, маленький штрих. Маленький штрих. Казалось бы, да, Давид согрешил с Версавией. Тяжкий грех. Вот этой парой родился Соломон. И от этой именно пары пришел Мессия Христос. Нам не нужно искать самим зло сделать и потом сказать, о Господи, я знаю, что ты зло обращаешь в добро, давай-ка посмотрим, надо же будет лучше. Не надо экспериментировать. Но тогда, когда что-то случается, не по нашей вине, не по нашему желанию, тогда, когда мы это дело называем злом, которое направлено против нас, наблюдайте. Если даже не в этой жизни, если даже не в этих границах нашей жизни, обязательно всю эту картину Бог развернет и покажет. Вот этот узелок, то, что ты не мог понять, вот этот узелок, вот этот узелок, вот это благо, вот это благо. В Новом Завете вот это философское мышление людей, что есть причинно-следственная связь, она имеет место, она имеет свой смысл. И помните, в 9 главе Евангелия от Иоанна, когда ученики, проходя мимо всех этих мест, где были нищие, бедные, больные, увечные люди, когда апостолы увидели слепорожденного юношу, они спросили у Христа, Господи, а кто согрешил? То есть, кто виноват, что этот человек такой? Задавая вопрос конкретно о нем, они спрашивали, в общем, почему одни страдают, а другие нет? для чего вот это? Почему? Помните ответ Господа? Я прочитаю его. 9 глава Иоанна, 3 стих. Вот что Господь говорит. Не согрешил ни он, ни родители его. Опять стоит это вот «но». Это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Другими словами, из вечности Бог запланировал рождение этого парня, чтобы он был святым. И соединил все детали воедино настолько, что в этот день, он же мог гриппом заболеть, да, его могли увезти в Индию на лечение, на там мази какие-то, на курорт куда-нибудь, там, на Красное море, куда угодно. Но он остался там. И в этот именно день, на этом месте он был там. И встречался с Мессией. И Мессия говорит, это для того, чтобы на нем явилась слава Божья, дела Божьи. Каким образом? Христос представил себя как Мессия. Ученики уверовали. Почитайте эти главы. Это потрясающая проповедь о том, что Иисус есть свет миру. О том, что Он есть Мессия, посланный в мир. То, что Он исцелил этого человека, это потрясающе. Кстати говоря, Он один из немногих, которые удостоились напрямую услышать от Христа, когда Он прямо сказал, «Я Мессия». Первая, если вы помните, это была самарянская женщина. Он говорит, это я, который говорю с тобою. Она говорит, знаю, что придет Христос. И он говорит, вот он я. И этот парень, второй человек, который напрямую от Христа услышал, что он Мессия, Сын Божий, который говорит с тобою. Всем остальным, когда говорили, скажи нам прямо, он говорил притчами, или он говорил как-то иносказательно для того, чтобы они, если смогут, поймут, они не поймут, так и не надо. Еще один такой момент интересный из уст самого Павла, из жизни самого Павла, спустя годы после событий, описанных в Деянии апостола, вот, когда он оказался в римской тюрьме. Вы найдете, может быть, побольше эту историю, посмотреть на Филиппийцам 1 глава, вот это процитирую 12 стих. Вот что он себе говорит. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Кто из здравомыслящих людей, находясь в тюрьме, скажет, что я здесь оказался, это неплохо? Ну, не знаю, может быть, бродяги какие-то, которые, знаете, вот там будет крыша над головой, будут кормить их, одевать в тело греху зимой, да? Плюс еще охранять их будут, никто на них не нападет, это ж столько собак, короче, проволоки, они в безопасности. Может быть, кто-нибудь из них сказал бы, мне здесь классно. Но я же еще, вряд ли такие люди нашлись бы. Но Павел говорит, я здесь, и это благо. Почему? Потому что вокруг меня аудитория, за ними ходить не надо. Я проповедую людям, которые рядом со мной. Я говорю им Слово Божие. И эти люди обращаются. Почитайте, кстати, книгу, как этого автора зовут, который написал «Вера вопреки КГБ». И, нет, не «Вера вопреки КГБ», а румынский вот этот вот Гарфилд. Бурмарт, спасибо. Ричард Бурмарт. Спускается, Христос спускается с нами в тюремный ад. И многие такие вот книги. Они у нас в библиотеке есть, но наша библиотека пока такая, скажем, труднодоступная. Вот. Поспрашивайте в этой общине, да, вот эту вот книгу в библиотеке. В некоторых из книг есть фотографии этого человека. Если ему насквозь пробивали легкое, вот, у него, по-моему, в какой-то части тела просто ладонь влезет в руку, такие шрамы. Жили на бетонном мокром полу, где капала вода, где вот заболеть и умереть в течение каких-то там дней, это ничего. Люди, которые на морозе их привязывали за ноги, таскали их там грузовиками. Может быть, разная история рассказана об этом человеке. Вот, но я говорю, это верующие. Пересказывали такие ужасные события, что ты думаешь, а это сверхчеловеческих возможностей. Но все, что они отмечают, это многие обращения людей, которые были рядом с ними. И они говорят, это слово Бог обращал в добро. Маленький сюжет уже из нашего контекста, то был Ветхий Завет, Новый Завет, Павел. Вот. Помните, я вам тоже рассказывал, просто тогда повторюсь, упомянул без всяких подробностей, когда в одной московской семье у родителей семерых детей взяли и умышленно сделали инвалидами. Ввели им прививки, умышленную такую дозу завышенную, когда детки просто стали глухонемыми. Вот представьте, цена христианства. Это не просто в дождь прийти в собрание и чувствовать себя героем. Господи, ты заметил, что я здесь? Я пришел поклоняться. Или мой ребеночек на воскресной школе, а не где-нибудь там в каких-то мирских клубах, он занимается непонятно чем. Вот это на пределе здравого смысла. Платить такую цену. И вот все эти дети, или может быть большая часть там маленьких, может быть взрослых, это не коснулось, потому что они не все близнецы были. Но, по крайней мере, маленькие дети остались инвалидами на всю жизнь, глухонемыми. И Бог это зло развернул в добро. Когда воспитывались в христианской семье, родители их научили любить Бога, поклоняться Богу. И они поняли, что Господи, в таком состоянии мы можем служить себе подобно. Зная этот язык, зная речь этих людей, они принесли другой язык. Язык неба, язык любви, язык спасения, язык новой жизни. На небесах огромная награда ждет этих людей. Те, кто из Божьей руки принимает не только чашу благословения, но и чашу страданий и трудностей. И Бог обязательно наградит и почтит этих людей. Почему? Потому что они знают, я живу здесь не для того, чтобы мне кайф здесь был. И на небесах есть билет, и здесь на земле неплохо себя чувствую. Они здесь живут с одной целью – прославить Христа. В последующих главах мы увидим вот это кредо Павла, там, где он высказывает и говорит, я не переживаю своей жизни и не дорожу своей жизнью. И я знаю, что меня ждет узы, побои, тюрьма в Иерусалиме. Вот ради чего я живу. Чтобы пройти поприще, исполнить вверенное мне служение, чтобы благовествовать Евангелие спасения всему миру настолько, насколько это возможно. Понимаете, какими категориями, друзья, мы должны жить? И с какими мелочами или деталями мы сражаемся в этом мире? Ночами не спим, принимаем антидепрессанты, глотаем пилюли для того, чтобы нас это успокоило, как же вот разобраться с какими-то вопросами. Вот о чем нужно переживать. О душах погибающих людей, о верности, преданности Богу. И даже если мы видим, что зло нас атакует и каким-то образом разрушает, и ведет к чему-то, ужасным последствиям, мы должны поднимать свой взор на небеса и понимать, что там есть тот, кто может зло обратить в добро. Кто может печаль обратить в радость, трагедию в торжество. Тот, кто всем управляет, в высшей степени мудрый, верный, близкий, всезнающий, вездесущий. Тот, кто любит церковь и придет за ней. И через нас, ограниченных, несовершенных людей, усовершает свой славный и великий труд. Вот нам нужно жить в этой связке с Господом и учиться этому. Потому что у мира есть очень много ресурсов для того, чтобы сделать внутри нас кисель. Чтобы удалить вот эти ясные, четкие контуры этих берегов. А сделать это все каким-то аморфным. И то, что мы сегодня можем с высоты птичьего полета в бинокль посмотреть и сказать, сегодня церкви утратили дух апостольства. Теперь вернемся к нашей главе и посмотрим, какое благо Бог в этой истории сделал. Какие благословения в этой истории Бог допустил, чтобы из всего того, что вызывало напряжение, да, вот Бог сделал благословение. Сатана мастер конфликтов. И он совершенствуется. Он это сделал однажды на небесах, потом среди людей. И нет ни одного общества, ни одной группы, ни одной церкви, где он мог бы не наследить. И он это делает. Он подослал в данном случае лжепророков, лжеучителей, которые самый простой вопрос спасения по благодати завернули таким образом, что хотел сделать разделение в церкви по этому вопросу. Уже тогда, не в 1054 году, не в 1517 году, что чтобы церкви разделились по богословским каким-то взглядам. Уже тогда, в самом начале, дать эту сильнейшую трещину в фундаменте, в этом богословии. Что Бог делает? Церковь собирается вместе и вырабатывает доктринальный тезис спасения по благодати. Он хотел разделить, а церковь, наоборот, соединилась. Посмотрите, все последующие соборы, их семь всего было в церкви, да, ну, плюс этот, его считают первым Вселенским собором. Посмотрите, все они были вызваны каким-то конфликтом внутри церкви. Появляется ересь, основанная на том, допустим, арианская, да, ее называли, когда Арий восстал против личности божественности Христа, против личности Христа, и заявил, что Христос не настоящий Бог. Церковь собирается, решает, и сегодня у нас есть доктрина. Те, кто хотят разделения, они его получат, они отделятся. Но другая часть церкви, она объединится и соединится. Если это доктринальный вопрос, будет ясно выработана доктрина. Если это какой-то другой вопрос, социальный вопрос, это будет в этом вопросе гармония. Кстати, следующий шаг. Сатана хотел столкнуть лбами евреев и язычников, да, в вопросе пищи, питья, культуры, многие такие вещи, которые были чужды друг другу. Но что церковь решает? Они объединяются. Иаков показывает путь компромисса. Кстати, Павел в посланиях спустя десятилетия уже вообще не говорит о том, что вам не нужно коренную колбасу и ставить там каких-то других пищей ограничиваться. То есть церковь, как из язычников, так и из иудеев, она духовно выросла. И не было вот этих вот младенцев, когда он 50 лет во Христе, а его раздражает сестра, которая там пришла, ему, не знаю, там, сережки в ушах, или чуть-чуть косметика там где-то подправила, там, бровки или реснички. И вот этого брата уже ее нужно эту сестру вызывать на церковный совет, потому что она мирская. Таких людей было минимум. И с ними работали уже другие люди, чтобы показывать, что все сбалансировано, все нормально. Я не буду на этом долго останавливаться, хочу перейти к другим вещам. Бог в этом конфликте не допустил, чтобы сатана поссорил Варнаву и Павла. Мы находим, что, ну, по крайней мере, косвенно, первое послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих, где Павел упоминает о Варнаве, это спустя годы. И следует подразумевать, что между ними оставались братские партнерские отношения. Отношения друзей во Христе, братьев во Христе, служителей во Христе. Если сатана хотел, чтобы Марк перегорел, может быть, Павел в чем-то погорячился. Может быть, с ним что-то произошло такое, где в этой позиции, в это время, в этой ситуации Павел был кристально прав. Но я понимаю, что Варнава был прав. И он дал Марку шанс. Как мы знаем? Буквально через 10 лет Марк пишет Евангелие от Марка. Мы знаем, что Марк был духовным учеником у самого апостола Петра. И, возможно, Евангелие от Марка написано в силу свидетельств апостола Петра. Его некоторые называют Евангелие Петра, потому что Марк был более образованный, одаренный. Он то, что слышал от Петра, он написал. Более того, Марк был в близких отношениях с апостолом Павлом. Они не стали врагами. Сатана, возможно, хотел их рассорить, сделать зло, разлучить их, и чтобы церковь вот на книге Деяния апостолов просто поставила точку, и все, но у нас есть другие послания. Посмотрите, пожалуйста, ну или запишите себе Колоссянам 4.10, 2 Тимофею 4.11. Сам Павел говорит, мне нужен Марк в служении. Когда он придет, позаботьтесь о нем. Марк состоялся как служитель. Марк состоялся как зрелый христианин. Бог обратил все эти трудности благословение. Я думаю, Марк никогда не забыл этой встречи, этого спора, в присутствии которого он сам находился, когда он слышал аргументы Павла против Марка. Я думаю, это очень важно было для Марка, чтобы он понимал, Марк, служение Христу – это не игрушка. Ты не можешь, взявшись за плуг, до бесконечности отзираться назад. Ты должен быть преданным миссионерскому делу. Очень мало сказано о самом Силуане, но я хочу упомянуть. что Силуан был левым спутником служения апостола Павла. И потом он был личным секретарем апостола Петра при написании второго послания. Посмотрите, какая тесная взаимосвязь, дружба. Все эти вопросы Бог объединяет вместе, все эти пазлы складываются. И я думаю об одной причине, если говорить о горизонтали, о людях. Павел не считал себя вундеркиндом и особо одаренным и независимым ни от кого человеком, что это его бизнес-проект. И сейчас под его именем все церкви будут основаны. А ты, Варнава, посмотрим. Ты на своем кипре там скиснешь, вернешься назад, у тебя не хватит топлива, да, для того, чтобы тебе вот так вот сделать, сколько я могу. Знаете, что их объединяло? Бог. Его цель, его слава, его церковь, его царство Божие. Поэтому они все вместе работали на одну цель. И то, что мы говорим, если люди расходятся в этих точках, но когда они приближаются вместе к Богу, тогда эта дистанция между ними сокращается. Это в любой сфере, в семье, в дружбе, в служении, где угодно. Абсолютно где угодно. И вот результат налицо. Они стали вместе. Последняя мысль. Я хочу подытожить просто все это. Друзья, раз мы в Церкви Божьей, и Бог допускает, чтобы были какого-либо потрясения любого уровня, разделение, напряжение, доктринальное, социальное, культурное. Наблюдайте за действиями Бога, но при этом сами будьте праведны, богобоязненны. Чтите Бога в служении, в молитве, в Писании. Будьте верны Его Слову. Тогда через эту церковь Бог будет работать. Тогда через живых своих детей Он явит свою славу. Возможно, не перспектива наша, не то, что мы увидим. Возможно, мы это, об этом узнаем, об этих всех вещах гораздо позже. Может быть, в вечности. Но мы должны знать, что мы покоимся в надежных, славных руках. Такому Богу радостно служить, такому Богу радостно поклоняться, такому Богу радостно доверять. Пусть Его благодать, сила и слава, пусть Его премудрость в высшей степени руководит каждым из нас, чтобы мы, как маленькие дети, от всего сердца с радостью доверяли Ему, следуя за Ним. Давайте помолимся. Господь Иисус, преклоняемся пред Тобою, пред мудрым Богом, великим и славным. Вместе с апостолом Павлом хотим сказать, что любящим Бога, призванным по Твоему изволению, все содействует ко благу. Даже тогда, когда нам многого не понять, тогда, когда нам многое не принять, не пропустить через себя, дай нам в это веровать, дай нам понимать, что Ты Бог мудрый, добрый, благой, щедрый, милостивый, тот Бог, о котором мы знаем из Слова Твоего Святого. Научи нас доверять Тебе. Мы знаем, что любые конфликты в церкви бесславят Тебя и бесчестят Тебя, Господь. Это является плохим свидетельством для окружающих людей и оскорблением, и огорчением внутри самой церкви. И мы видим и догадываемся, Господь, что это было в ранней апостольской церкви. С одной стороны, нас это утешает, что это было среди апостолов. Вот такого не должно было бы быть по определению. Но Ты работаешь через этих людей, в этих обстоятельствах. Но мы знаем, Господь, что на этом история жизни не заканчивается. И Ты пишешь свою историю, когда из зла ты превращаешь в добро, из трагедии ты обращаешь в благо, из слез, Господи, ты обращаешь в радости. Ты мудрый. Мы любим Тебя, доверяем Тебе и хотим, Господи, от всего сердца поклоняться Тебе. Пусть Твоя благодать будет с нами в новые дни недели. Пусть Твоя мудрость охраняет нас, оберегая нас от всякого рода зла. Руководи нами для того, чтобы мы, Господи, были послушны праведности Твоей, Слову Твоему, истине Твоей. Храни нас всех в одном духе, в союзе мира и любви, для Твоей славы, для нашей радости.